крыльями. Ползать на брюхе, он достиг лестницы, а затем спустился с самой колокольни. Ручьи крови побежали в рот, заполняя его соленым, медный вкус. Он коснулся его щеки и кончики его пальцев ушел кровавый. Раздосадованный, он встряхнул из кармана носовой платок и прикоснулся к ране. Если бы пуля была всего несколько сантиметров выше, он бы поймал свинцовую пулю в лице, а не несколько осколков древесины. Фон Стенджер побежал через город, держа низко. За несколько часов до нападения он создал в общей сложности 3 места съемки. Один из церковного шпиля, один на крыше склада и один на чердаке СРСУС или ратуши. Он будет держать американское угадывание. Каул выстрелил 4-й выстрел и скатился со стула на пол. Если дух снайпера открыл ответный огонь, Каул отдал свою позицию. Нет, выстрелы не ответили, но он выскользнул из комнаты в корточках и пошел вниз по лестнице, а затем из задних, как Джоли сделали. 4 выстрела из той же позиции принимает ужасный шанс, противостоя кому-то, как этот немецкий, но ни один из них не открыли ответный огонь. Это означало, что он убит или, по крайней мере, ранил своего противника. Он уверен, как ад надеялся, но дух снайпер не было ничего, если не пациент. Что делать, если он был только выжидал? Подкладка Каула в его прицеле. Каул не планировал дать ему этот шанс. Фон Стенджер был разочарован покинуть церковь Шпиль. Это было такое гнездо суперб-снайпера из-за командным зрения. Но первое правило остаться в живых, как снайпер должен был остаться на ходу. Он ничего не было, если не готовы. Уже созданы гнезда своего другого снайпера. Он чувствовал себя охотник, а не загнан, даже захваченный в пределах Леглес. Именно к этому гнезду в ратуше, что он переехал в настоящее время, держа платок прижатого к его лицу. Горец-снайпер нашел его. Выстрел был хороший, но это был бросок костей. На расстоянии участия Горец догадывался только на цели. Но если повезет, Фон Стенджер бы переворачивать столы. Он знал, где снайпер прячется, и в отличие от американца, он не упустит. Оставив церковную колокольню, Фон Стенджер пошел вверх по лестнице на верхний этаж ратуши. Пространство давно очищено от любых городских властей. Солдаты СС заняли первый этаж, используя его, чтобы установить пулемет. Фон Стенджер кивнул им, и они дали ему усмешку в ответ. «Дес Джеспенст!» Один из эсэсовцев кричали от души. История облетела о том, как он загнал прямо в гнездо американских снайперов и истребил их. он пошел о подготовке позиции этого второго снайпера с некоторой осторожностью. На столе рядом с центром комнаты он положил стопку книг и превысил его шлет. Издали, в тени комнаты, манекен вполне может походить на снайпера. Был ряд из трех больших двойных повешенных окон. Он открыл одно окно непосредственно перед сырыми манекена. Это было как раз то, что аномалии вражеский снайпер не заметит. В течение ночи он взял большой нож и выкололи отверстие в гипсе рейки вблизи нижнего подоконника в крайнее правое окно. Внешний вид был покрыт деревянной обшивкой, а затем вагонкой. Он начал вырезать свой путь через этот лес, но быстро потерял терпение. Таким образом, он пошел вниз и нашел охотничье ружье 12 калибра. Некоторые таунсперсы наставил позади в соседнем доме. Потребовалось 4 выстрела, но он пробил дыру в стене здания. Он использовал большое лезвие ножа, чтобы расширить отверстие. Именно через это отверстие, что он продлил винтовку. Он надеялся, что снайпер будет сосредоточиться на явно открытом окне. В то же время фон Стенджер бы нацелился на тот, кто открыл огонь на верхнем этаже. Если приманка не была достаточной, он планировал установить старый дробовик, чтобы взорвать с высоты стола. Это должно вызвать огонь, как молния в громоотвод. Фон Стенджер поселился в его хиде отверстие и нашел то, что искал для темному второго этажа, где он в последний раз видел в Хилбилли снайпер. Он не был уровень срочности, смакуя момент. Через сферу он мог видеть в комнату. Он мог разобрать стол и стул. Но не было никого. Был американец, ушел. Как фон Стенджер, он должен перешли на другое место. Было бы да вон Стенджер, чтобы привлечь его. Он приступил к работе такелажа дробовика, чтобы сделать именно это. Глава 27. Коул пересек улицу, стараясь положить более высокие здания и несколько деревьев между собой и линии визирования от колокольни. На всякий случай, задняя часть шеи прополз с каждым шагом. Он может чувствовать себя почти перекрестие фон Стенджер на него. Он нашел Викароу только там, где он оставил его, спустил по стене, которая проходила параллельно с центральным перекрестком в Гамлете. Церковь стояла прямо за ним. Он чувствовал себя лучше, с каменной стеной между ним и немецким языками. «Сколько вы получили до сих пор?» — он спросил Коул. «Один из них, может быть. Трудно сказать наверняка. Вы шутите?» «Держу пари, я расстрелял 6 из этих ублюдков краутовских до сих пор. Они так беспокоятся о танках на холме и самолетах, поражающих их еще раз, что они не обращают на меня внимания, собирание их. Викароу посмотрел на него. Один. Я могу угадать, кто это был. Он похож на ваш Моби Дика. Он единственный, что имеет значение сейчас. Тогда вы не будете возражать, если я вернусь, чтобы помочь нам победить в войне. Вы идете прямо вперед. Коул упал за стеной рядом с Викароу, который пошел обратно к сканированию Лаглайс для целей. Несмотря на то, что он сказал, это было не так просто обрывать враг. В эсэсовцах неготовность подвергать себя снайпер. Вакара сделал удовлетворенный шум. Вы, как ноги удачного кролика, Коул. Я только что видел вспышку в верхнем этаже этого большого здания на площади. Там даже окно открыть там. Это не мой крауд-снайпер должен иметь лишь повесил знак. Приходите к папе. Коул думал об этом. Был ли это просто какой-то дурак там с винтовкой, или это ловушка? Он протянул руку, чтобы схватить ногу Викароу так же, как он выстрелил. Викароу наклонилась к нему. «Какие?» Голос у него был раздражен. «Ты заставил меня пропустить». Наклонившись, вероятно, и спасло его. Поступающая пуля попала в камень, где была голова Викароу и задела шею вместо. Он плюхнулся рядом с Коулом. «Сукин сын, я попал. Дайте-ка подумать. Проклятие, Коул. Является ли это плохо?» Это больно, как это плохо. Два из них работали через слои одежды, чтобы посмотреть на повреждения. Коул увидел, что ранение в шею Викароу был кровавое месиво. Мы лучше заставить вас, медик. Я не буду спорить. Это снайпер вывесили знак «Все в порядке». Он сказал, «Викароу, ты чертов идиот!» «Спасибо за сочувствие», — сказал он. «Не беспокойся обо мне. Я просто сижу здесь, истекая кровью. Позволь мне помочь вам к полевому госпиталю». При всей своей браваде Викароу теряет кровь и собирался в шок. Коул потянул руку Викароу по всей его собственным плечам, и они вместе направились к старой каменной церкви. Викароу провис, его ноги внезапно, как камень. Он был удивлен тем, что Коул не замечает лишний вес. Парень был тощим, но он должен был дуб, где его мышцы должны были быть. Довольно местная девушка появилась в дверях больницы, снова носить ее кроваво забрызгала фартук. Она видела их подход и добраться до заправить прядь волос назад под крышкой она обличена. Я должен сказать, что я не мог против ранения, сказал Викароу сквозь зубы. Вы видели ее исправить ее волосы, когда она увидела, что я иду. Черт! Она была просто получить волосы из ее глаз, чтобы увидеть, если вы на самом деле, что некрасиво. Коул, ты такой ревнивый, Пеккервуд сказал Викару, то, что я беспокоюсь о том, что ты не собираешься быть в состоянии удар задом немца без меня. О, я думаю, я получу мне, что немецкий еще. Он просто коварный, это все. Если ты так говоришь, сказал Викару. Вы слова Викару было заглушены всплеском пулеметного огня, что рейка над головой. Предательский звук скоростных туров происходил из МГ-42 пулемета, что немец называется пилой за то, что он может уволить 1200 выстрелов в минуту и поражать цели в полумиле отсюда. Цель костном пилы была передней частью импровизированных стационаров, не возражает простыню с большим красным крестом, который висел от церкви. Предупреждение кричать, что Коул собиралась орать, заморозили в горле. Взрыв из пилой ударил девушку, и она упала безвольно, как тряпичная кукла. Когда огонь прекратился, он и Викару покрыл остальную часть расстояния до входа в больницу. С ним делают все возможные, чтобы поддержать вес Викару. Девушка лежала, распластавшись на снег крапинки щебня. Ее лицо было ангельским и нетронутым, но две большие кровавые дыры отмечены передней фартука, где раунды от МГ-42 были тертым животом девушки. Кровь собирали вокруг нее. Васильковые глаза девушки смотрели на небо. Две женщины среднего возраста выбежали из больницы, увидел девочку и начал вопли. Коул получил Викару внутри. Темный интерьер церкви был заполнен ранеными и пахло кровью. Он помог Викару в свободную скамью и помахал над медиком. Джоули увидел их и переехал их путь, поджав губы в беспокойстве. К удивлению Коула, слезы текли по щекам Викару, в резьбе ручейки в грязи. Рыдание бежать с ним, и он вытер слезы с задним кровавой рукой. Коул был ошеломлен. Он и Викару был через много, но он никогда не видел Викару крик. Иисус Христос, они просто расстреливали ее, пояснил он, его голос хриплый. Сладкий девушка подобная, что случилось с этими людьми, бля-бля нацисты. Он сильно ударил сердито снова его глаза, потянулся, чтобы схватить за локоть Коула и затащить его в близок. Викару выглядел опустошенным. Его сталкиваются, по-видимому, в возрасте 10 лет в последние 10 минут. Вы эти ублюдки, Коул, вы преподать им урок. Если кто-то здесь может сделать это ты. Медик пришел и дал Викару рюмку морфина, и Коул покинул его. Он знал, что Джоли будет выглядеть для него. Старшие женщины тащили тело девушки из пути и накрыл его одеялом. Ее ноги торчали из-под, под странными углами. Ноги мертвых. Коул видел, что довольно часто он старался не думать о том, в глазах умерших, которая была таким прекрасным оттенком синего, как поле Блубанец в цвете. Он пробрался туда, где располагались остальные снайперы. «Как вы, Карл?» — спросил поручик, глядя беспокоиться. «Он будет все в порядке», — сказал Карл. Малыш подошел к ним, встряхивая. Коул сначала подумал, малыш был холодным, но потом понял, что молодой боец трясло от злости. Он сжимал пару биноклей. «Я видел его», — сказал он. «Этот сукин сын, который стрелял, что девушка в церкви с пулеметом. У него есть шрам на его лицо. Это тот же Краут, который был на бойне. Я хотел застрелить его, но я знал, что я не мог попасть его с этого расстояния. Вы должны стрелять в него, Коул. Держи наш голова, малыш», — сказал Коул. «Гетином не будет держать вас от получаешь погибло. Мы получим его, когда придет время. Кто придает этому малышу выпить, и я не разговариваю о воде. Кто-то прошел малышу бутылочку, и он задыхался вниз пару глотков. Затишье в боевых продолжается. Они курили сигареты и стали ждать. Малхолланд налево, чтобы проверить Викаро. Курьер приходил, и они поняли, что это был тот же капрал, который дал им трудное время на дороге. Коул искали имя. Макэлроу. Идите вперед и успокойтесь», — сказал капрал Макэлроу. «Остальные могут вести войну». Ребенок начал вставать, продвигаемый гневом, но рука Коула отстрелялась и притянула его обратно. Он заморозил Кит взгляд, затем повернулся к Макэлроу. «Вы получили сообщение для нас, ваш лейтенант, если он рядом». Он подошел к больнице. «Вы можете найти его там. Я должен был просто промахнуться. Я просто пришел туда. Я видел, как эта девушка подстрелили. Что трата тонкой пунтен, если вы знаете, что я говорю. Я бы хотел, чтобы нажать, что...» Малыш смотрел, как он собирался быть больным. Коул положил руку на колено ребенка, затем взглянул на капрала и сказал добродушно: «Я сделал, застрелил 6 гитлеровцев уже сегодня. Это как индейка охоты. Они даже не отстреливаются. Вы хотите попробовать?» Капрал посмотрел на Коула, потом на контекстную винтовку в руке. «Вы серьезно?» «Мертвый серьезно», — сказал Коул, предлагая винтовку. «Идите вперед. Стрелять один. Вы должны рассказать своим детям великие». Капрал взяла винтовку с нетерпением. «Что я делаю? Идите к этой стене и взглянуть через прицел. Когда вы видите нацист, вы просто положить перекрестие на него и нажать на курок. Так же, как съемки крыс на свалке. Я дам ему попробовать. МакЭлроу пошел к стене, остальные наблюдали, любопытным, задаваясь вопросом, что Каул был до. Каул назвал человека обратно. «Держитесь, позвольте мне торговать шлемы с вами. Это здесь особым шлет снайпер в форме, поэтому он не будет мешать эндоскоп». Когда малыш услышал, что он приподнял бровь неожиданности, даже он знал, что шлем Каула была такой же формы, как кто-либо другой. Единственное отличие было утрачен флаг Конфедерации, нарисованный на нем. Капрал МакЭлроу потрусил назад и положить на шлем Каула Конфедерации флаг направлен вперед. Там нет такого понятия, как специальный шлёп-снайпер, сказал малыш Каул. Здесь, конечно, есть, кид. Это один, бормотал Каул. Он посмотрел на МакЭлроу, который находился в положении за стеной. Положи голову вверх по стене и посмотрим. Получить лежал на земле. Я не вижу ничего. Вы должны быть терпеливыми. Но, возможно, вы не можете видеть. Переместить голова немного, капрал. Просунул голова через стену, как суслик выглядывает из дыры. О, нет, сказал малыш, едва понимая, что он сказал это вслух. Винтовка трещина была мгновенной, как будто стрелок ждал с самого начала времени для этого шлема появляться. Тело капрала рухнуло. Аккуратное круглое отверстие было видно в самом центре Конфедерации флага. «Христос на кресте», — подумал Каул, — «то, что было то, что 800 футов. Это немецкий может стрелять. Вы убили его, Каула. Боже!» Малыш смотрел на тело, лицо его побледнело. «Не моя вина, что он просунул голову слишком высоко», — сказал Каул. «Кроме того, это была самая полезная вещь, что сукин сын никогда не делал в его жизни. Теперь скользят там. Вы несите мою винтовку и шлем обратно. И держать свой дурак голову, слышишь, малыш?» Сидел там на некоторое время, но потом наконец-то, как спросили Каула, шлем был не столько кровавое месиво, как можно было бы ожидать. Коул с интересом смотрел на мертвых телесные. Помимо аккуратной пулевой отверстия в верхней части лба, единственным признаком насильственной смерти был тот факт, что его пристальные глаза выкатились из орбит из-за давления удара пули. Там не было выхода раны. Он пнул тело, чтобы свернуть его над тем, что они не должны смотреть на лицо. Коул воткнул палец в отверстие в шлеме. «Дэн, что на самом деле отлично, Ниспр?» Коул использовали снега и тряпку, чтобы очистить шлем, затем уложен его в рюкзаке, держа шлем капрала на голове. «Если повезет, призрак-снайпер, думай, он меня». «Кто призрак сейчас, ты думаешь?» Одно могу сказать точно, я иду будоражить, что краудснайпер глава. 28 Вон Стенджер удивленно моргнул. Это все произошло так быстро, когда шлем американского снайпера появился. Фон Стенджер был просто отреагировал, положив перекрестие на цели нажать на курок. Это был не шлем на палочке трик. Он был уверен, что он был настоящим голова. Он видел тела падать. Кто-то будет носить этот шлем, но Хиллбилли снайпер. После стольких препарата, победа чувствовал слишком изи, больше похоже покупки дешевой шлюхи, чем соблазнение красоты. Может быть, горец получил неосторожно, или, возможно, это было высокомерием. Да для гордости наказание пули. Такие вещи происходили. Он был уверен, Гёте имел некоторые комментарии о крушении гордое, но он не собирался листать небольшую книгу стихов Гёте, что он все застегнутых в карман гимнастерки. В конце концов, он не сомневался, что Гёте никогда не было призвано положить пулю в чью-то голову. Он смотрел через объем в течение длительного времени, но не было ничего больше, чтобы видеть. Постепенно он осознал боев бушующих вокруг Лаглиза. Несколько этажей ниже пулемет плюнул вперед сердитые потоки свинца. Корпуса влетели, он город был почти не знает о них, но теперь это стало проясняться на него, как близко они были. Его собственная форма гордыни, возможно, зажата в поединке своего собственного снайпера, что он потерял зрение более крупной битвы. Он упаковал свои вещи и пошел в штаб-квартиру Фрилве. В зимние дни короткие, и уже начинало темнеть. Вон Стенджер удивление обнаружили. Фрилли и другие сотрудники Кэмпфгрэп собрались в своем импровизированном штабе подведения ситуации. Кэмпфгрэп был окружен. Фрилл был спиной к реке, он не мог кросс, и чтобы точка, потому что любое продвижение теперь было бы только в пушке союзных войск. Теперь, когда немцы уже давно потерял элемент неожиданности и без каких-либо линий питания, что может означать только бедствие. Американцы узнали трудный путь, что Кэмпфгрэп Фрилл был еще жизнеспособной боевой силой. Сегодня они дали так хорошо, как они есть. Но они были низко на еде, боеприпасов и медикаментов. Фрилл знали, что они могли бы продержаться еще один день максимум. И что потом, оставляя Лаглайз на одной из дорог, расходящихся от города, было уже невозможно, либо союзники отрезали им путь отхода в Германию. Медленно, возмутительный план начал формироваться в виде Фрилве. Их лучшая надежда была отказаться от своего оборудования и проскользнуть по лесу ночью. невидимые самолетами союзников. Фрил предпочитал думать об этом как тактический вывод, а не отступать. Ранее в тот же день, когда он связался по радио просьбу сделать только что, и было отказано, Фрил не сдавался легко, но это было время, чтобы столкнуться с реальностью. Надежды Германии токарный ход войны были разбиты. Сдаваться не вариант. Он знал, что он и его люди будут относиться как к преступникам после бойни в Мальмеде. Может быть, его люди получили бы тот же лечебный для всех их разговоров о высоких идеалах. Американцы могут быть мстительными. Его люди были лояльны к нему, но он был столь же лоялен к ним. Он задолжал им шанс на выживание. «Я собираюсь снова обратиться в штаб-квартиру», — сказал он своим сотрудникам. «Это не так хорошо в прошлый раз», — сказал Вон Стенджер. Он знал, что Фрил был радировал ранее, запрашивая разрешение на выход. Он также знал, что эта просьба была отклонена. «Возможно, ситуация изменилась», — сказал Фрил и поднял ручной радиопередатчик. Разговор был коротким, и так же, как тот, ранее в тот же день. «Вы должны заранее любой ценой», — он сказал. Хрустящие со статическими слова подпрыгнул по комнате, как смертный приговор. «Вы должны пересечь массы и сделать Антверпен. Хайль Гитлер». Он бросил передатчик на стол и уставился на радио. Один из его сотрудников сделал шаг вперед. «Херабер Стёрмбенф, фюрер, вы сделали все возможное. Мы сделаем наше последнее удержание», — офицер не закончил фразу. Без предупреждения Фрил вытащил из кобуры пистолет и прострелил работу радио 3 раза подряд. Искры полетели, и комната наполнилась запахом пороха и горения электроники. Офицер посмотрел на него в шоке, его рот нараспашку. «Фрил, кобуру пистолета идет отсюда незадолго до рассвета». Он посмотрел на Гауптмана. «Баумен, в то время вы берете горсть мужчин и устанавливаете наши танки на огне. Другой небольшой отряд будет людьми пулеметов оказывать покров, а вы делаете это и отвлекать противника. Затем вы должны все успеть до нас. Никто не получает, остался позади. Но Герабер Стёрмбенф, фюрера, ваш ордер за из штаб-квартиры. Ситуация не всегда ясна, как это находится в поле. Это 12 миль по лесу в Германии. Деревья дадут нам укрытие от самолетов союзников. Это правда, что мы должны уничтожить наши танки, но мы восстановим 8 стоисисовцев. Не старцы и юноши, но 800 хорошие солдаты СС, чтобы защитить отечество от союзников. Дурак в штабе-квартире будет рад, чтобы увидеть нас. Запомните мои слова, он забудет, что он давал какой-либо порядок, иначе, в любом случае, я принимаю полную ответственность. Если есть последствия, вы просто выполняли мои приказы. Фон Стенджер подумал, что набрался храбрости, чтобы использовать здравый смысл. Было так мало, что здесь в последние дни войны, с большим количеством сотрудников, как Фрил, подумал он, Германия может выиграть войну. Танкист, который допрашивал решение Фрил, отсалютовал, а потом он улыбнулся. Генаберстюрмбенф, фюрер, мы будем делать, как ты прикажешь. Фрил уволил офицеров, но фон Стенджер, казалось, только один, который не нужно спешить куда-то. Бутылка вина и стаканы стояли на столе. Вон Стенджер налил себе бокал и отрезанный ломоть хлеба из черствого куска, что кто-то нашло. Он добавил кусочек или два из колбасы. Он попробовал делишес, он не ел весь день. Один из сотрудников Фрили была уже занята горением бумаги в камине в подготовке к ретрит различных порядков и карт от взглядов его. Внезапно чувство облегчения охватило его. Он убил хиллбилли-снайпера. Кто заботится, если они собирались отступать? Он поднял стакан. «Приветствие меня», — подумал он. «Интересно, что выпила деревенщина? Пиво? Самогон?» Он сделал большой глоток вина. Вина на вкус немного плоский. Поразмыслив, он решил, что это не вино, но его, глубины мути своей души, он был разочарован, как если бы он был обманут каким-то образом. Убийство американца только слишком легко. Фрил вошел, и вон Стенджер налила бокал, а также Фрил поднял стакан. «Только подумайте об этом, Курт. Завтра в это время мы будем назад в Германию или в Аду. Они пили до этого». Глава 29. С наступлением темноты Коул думал о своем следующем шаге. Во многом это зависит от того, что немцы собирались сделать. Он не был генералом, который должен был думать о том, как позиционировать целый раздел, или беспокоиться о том, как захватить немецкую колонну, чтобы поддерживать Айк счастливого. Он был только сам заказать вокруг, и он был сосредоточен только на одном немецком. Вон Стенджер. Мысль о том, призрачный снайпер грызли его. Даже если вон Стенджер полагают, что Коул был мертв, это не означает, что Коул был сквозь немецкого. Это было похоже на какую-то кровную месть между горными семьями. Она закончилась, когда пролилась последняя капля крови другого человека. Так что были Десджеспинсты планирующих немцев. Они были спиной к реке, и дороги из Лос-Анджелеса Глез были блокированы американской артиллерией. Они не были бы в состоянии бороться с их путем. Это не займет блестящий военный стратег, чтобы знать, что немцы не могли продержаться дольше. Они должны были быть низко на продукты питания, топливо, предметы медицинского назначения и, возможно, даже боеприпасов. Для Кампфгрюппфрил это был всего лишь вопрос времени. Он усомнился, немцы сдадутся. Убийство американцев в Мальмеде означало, что все они были военными преступниками, так сдав была такой же, как положить шею в петлю. В то же время, борьба до последнего человека хорошо звучали в кинофильмах, но это не было на самом деле, как бои закончились. Нет, Коул не было вообще, но он видел возможность точно из-за этого. Немцы планируют бежать. Наблюдая их в прицел своей винтовки, он имел более близкое представление Лаглес, чем большинство других американцев. Он видел, что они что-то замышляют. В то время как большинство немцев были вовлечены в швыряя снарядов на американские линии, так как стемнело, несколько ловили канистры бензина. Доводом было то, когда он увидел их сколачивают несколько комплектов ТРВА. Вы не сделали, что если вы не планировали тянуть раненые или, возможно, поставки на пешеходных, точно не с танком. Осенило Каула, что немцы планируют отказаться от Лаглайз. Но как же они собираются бежать? На первый взгляд, немцы, казалось, загон. Но американцы были сосредоточены на блокировании дорог из Лаглес. К северо-западу от города лес шел вниз из Арден отношению к Лаглезу. Американцы не удосужился охранять лес, потому что деревья были слишком толстые для танков и грузовиков, чтобы пройти. Это было похоже на забор. Так зачем защищать его, когда американские войска были уже распространились настолько тонко? Пешком, в ночное время, немцы могли проходить между деревьями и прямо через американские линии. Действуя на его догадку, Коул просочился в лес, чтобы исследовать их. Он взял с собой карту, заимствованную из лейтенанта Малхолланда. Он не нужен далеко ходить, прежде чем он нашел забытую затонувшую дорогу. Больше корзины дорожки действительно изношенную вниз ниже поверхности лесной подстилки из веков эксплуатации. Затонувшая дорога была слишком незначительна, чтобы появиться на карте. Не так много, как след показали в тонком снежном покрове земляного полотна. Это было слишком узким для танков, но дорога займет немец сквозь лес к тому, что показала карта, была поляной с другой стороны. Оставляя в лес, Коул спорили о том, или не делить его с кем-либо предчувствие, кто поверит ему, так или иначе. Но если немцы ускользнуть после того, что они сделали для этих бедных ублюдков в Мальмеде, он просто не был бы прав. Он пошел сообщить лейтенант Малхолланду. Через полчаса Коул и Малхолланд ожидали увидеть полковника Икерс, который командует нападением на Эльглес. Коула, я надеюсь, что вы будете уверены, что об этом сказал Малхолланд. Конечно, я сказал Коул, если мы получим некоторые войска на другой стороне этих лесах, мы можем пакет немцы аккуратных, как кролики в мешке. Малхолланд бросила на него взгляд. Когда мы увидим, полковник, вы лучше дайте мне делать разговор о ней. Смотрели другие офицеры, курьер спешат вы из дома, который имел полковник над на склоне холма с видом Лаглайз. В двух шагах был основной дорогой в город. В поле зрения на одном конце пути был сам город. На западе была Германия. Дорога была очевидный путь к отступлению через пересеченную территорию Арден. Он не был сильно защищал Шерман танков, истребителей танков Росомаха и пулеметных ДОТ. Коул и Малхолланд даже не был приглашен в дом. Они стояли на улице в холод, озноб. «Ты думаешь, он забыл, что мы были здесь?» — спросил Коул. «Может быть». Наконец, офицер вышел и подозвал нетерпеливо к ним. «Вы все еще здесь. Подполковник ждет вас, они». Нашли полковника Кирс расхаживать перед камином, жуя на неосвещенной сигаре, с кружкой кофе в руке, но более 6 футов, в его конце 40-х, он выглядел жестким сын Бич, и ровно вид.